Среди званий есть одно, которым Кирилл Васильевич особенно гордится. Он заслуженный деятель науки Карелии. Чистов, пожалуй, единственный, кто получил это звание, проживая за пределами республики. Впрочем, расстояние еще не значит разлука. С разговора о Карелии мы и начинаем эту передачу. Итак, страница первая. Вторая родина.
Карелия действительно моя вторая родина. Вот тут по-настоящему началась наша семья, потому что война-то нас разлучила с женой. Тут родились наши дети. И кроме того, здесь я сформировался как ученый. Из 17 книг, которые я издавал, почти десяток связан прямо с Карелией, с карельскими темами всякими. Кроме того, я после войны перешел из очной в заочную аспирантуру для того, чтобы приехать в Петрозаводск и помочь здесь в организации фольклорного, этнографического и литературного секторов. Прожил 14 лет, а семья моя даже 17 лет здесь прожила. И я когда-то говорил, что я никуда не буду проситься, ни в Ленинград, ни в Москву. Была такая поговорка среди ленинградских филологов: хоть дворником, но в публичную библиотеку. Я сказал, что я поеду только тогда, когда меня попросят куда-нибудь. Меня стали зазывать в институт этнографии, потому что одновременно я тут начал этнографию как-то прививать. Я всегда говорил, что эти две науки едины. Одна без другой не может существовать. Получилось так, что заведующий самым крупным отделом в институте этнографии, ленинградско-московском, тогда один институт был, лишился заведующего. У заведующего старого был инсульт. И так получилось, что старшее поколение, с которого он начинал, они все уже были староваты, а среднего поколения не оказалось. И тогда стали меня туда тянуть. Я прошел по конкурсу и решил поехать. А в Карелии я написал первую свою книгу на графе Федосовой. Сначала это была кандидатская диссертация. Потом была книга напечатана. Она принята была хорошо. Даже вот почему это было связано с тем, что меня звать там стали. В Ленинградском союзе писателей каждый год устраивали такой вечер один. Вечер лучшей книги называли. И вот выходили люди и говорили, что они считали в этом году лучшей книгой этого года. И Дмитрий Сергеевич Лихачев, который очень известный ученый уже был, как мне писали, и потом он подтвердил, он вышел и сказал, что лучшая книга этого года, которую я читал, была книга Чистова из Петрозаводска о Федосове. Это один из таких радостных дней в моей жизни был, конечно. Потому что, несмотря на многие трудности, которые у меня были в жизни, радостные дни были. В отличие от некоторых людей, которые вели себя как гастролеры, поработав 2-3 года в Карелии, куда-то уезжали и забывали о том, что здесь были, у меня связь с Карелией непрерывно продолжалась. У меня были аспиранты из Карелии, я редактировал какие-то работы, рецензировал какие-то работы карельские, приезжал сюда для участия во всяких делах там и так далее, и так далее. Вот в прошлом году была презентация одной из крупных моих таких работ. В литературных памятниках вышел двухтомник «Причитания Северного края, собранные Барсовым», где опубликовано 90% текстов, записанных от известной Ирины Андреевны Федосовой. Поэтому для меня это и личное событие тоже. С тех пор, как я перестал здесь жить прямо, каждый приезд становился событием, потому что мне я чувствовал, что жизнь моя продолжается, и я не теряю стержень какой-то. Мне всегда казалось, эта наука очень увлекательной. Если бы я бы снова начал, мне бы отпущено было снова 80 лет, я бы дальнейшие 80 лет продолжал заниматься этой наукой. И вот потому, что я так много ездил по Карелии, много писал о карельских делах, потому что здесь меня, когда я сюда приезжаю, меня всегда встречают не как гостя, а как своего, Я приезжаю как солдат на побывку сюда. Понимаете, и когда я встречаю кого-нибудь на улице, говорят, каждый так, ты 3 раза приезжал, еще не заходил ко мне. А я когда жил здесь, ни разу у него дома не был. Но тем не менее, вот солдат, когда был на побывке, он должен был побывать в каждой избе в своей деревне. Вот, поэтому мне необыкновенно приятно приехать сюда и встретить своих друзей, старых сослуживцев, учеников, моих внуков научных, учеников моих учеников и так далее. У меня разные ведь были вещи. Я, например, писал, предположим, у меня была такая статья, которая произвела впечатление на специалистов, но здесь, может, ее даже забыли. «Литературная культура Сегежа». Были споры о том, что такое фольклор и как это называть, и что, где границы и так далее. Я сказал, что я не знаю, что и как. Я не знаю, как это называть, но я знаю, чем надо заниматься. И я как будто забыл обо всем и еду в Сегежу и хочу посмотреть, чем там народ живет. И в смысле фольклорном, и в смысле литературном. Что читают, какие альбомчики есть у девочек. Что можно записать, что люди расскажут и так далее. Написал такую работу. Потом написал работу, такие устные рассказы о герое Советского Союза Мелентьеве Лисицыне. Это было интересно, потому что я добрался до родственников, добрался до друзей, те, которые знали. Я понял, что было на корню, как потом это разрасталось в определенную легенду такую, когда они получили звание Героя Советского Союза. Это были хорошие девочки, они сделали то, что могли. Ну вот, но потом был очерк Фиша, Геннадий Фиша, который должен был разъяснить указ Верховного Совета о присвоении звания Героя Советского Союза. У Фиша были там некоторые выдуманные вещи, но они вошли в легенду тут же. И было интересно вот так посмотреть, как воздействует на устную традицию, как воздействует очерк Фиша, радиопередачи там и так далее, и так далее, и так далее. Как это формируется? Потому что старые легенды, мы знаем легенды, но как они возникли, как формировались, откуда нам взять? Мы при этом не были, а здесь мы при этом были. Мне хотелось вот по живым следам проследить это. Между прочим, эта статья была замечена не только в Карелии, потому что такие опыты не производились, хотя о войне писали много. Я получил эстафету от наших учителей. Наши учителя не забывали о том, что такое наука, какие не были условия, какой не был прессинг со стороны там, цензуры, со стороны начальства всякого там и так далее, и так далее. И они завещали нам не забывать об этом, что наука есть и будет и должна существовать. Поэтому единственное, что я не терпел никогда, это халтуры в сфере науки, болтовни, чтобы это была наука, чтобы были бы разыскания, чтобы были бы исследования, а не просто рассуждения. Это не так легко многие вещи достаются. Мне хочется еще пописать, вот я сейчас еще пишу книгу одну. У меня была одна книга, которая связана отчасти с Карелией была, но шире гораздо. «Русские народные социально-утопические легенды 17-19 веков». Эта книга получила международный отклик такой. Вот недавно я получил немецкий, например, перевод этой книги. Это создало целое направление такое, но оно корнями своими связано с Карелией, потому что началось с того, что я заинтересовался карельскими, русскими старообрядцами в Карелии и карельскими старообрядцами, карелами. И выяснилось, что на севере Карелии, на озере Топозер, после разгрома Соловецкого монастыря, существовал становический скиты. И там был остров живой такой, где были скиты. И вот один из скитников, Марк Топозерский, написал, и по всей России ходил такой документ, путешественник Марка Топозерского. Как пойти в легендарную страну Беловодье, где не будет ни царя, ни полицейских, ни чиновников, не попов, который заставляет креститься обязательно тремя пальцами, а не двумя пальцами, как привыкли староверы. Можно распахать землю, срубить избу и жить, и никто не будет мешать тебе жить. Ну, земля и воля, так сказать, недавно такая форма существовала в названии партии, да? Интересно, что идеал этой страны не так, как у ученых-утопистов, не говорится о государственном устройстве этой страны. Это даже такая легендарная страна без государственного устройства. Там просто люди живут, занимаются своим делом. И вместе с тем это вольная страна, где все можно. Только надо работать и прокормить, что все будет хорошо. Но там, например, в путешественнике Марка Топозевского говорится, что там морозы сильные бывают, аж камни трескаются. Но это не пугает. Как не пугало русских крестьян, которые уходили из центральной России на север, потому что там они были все в зависимости от помещиков, а здесь помещичьего крепостного права не было на севере. Вот это, между прочим, уход таких активных каких-то людей из центральной России, миграция на север, привела сюда очень активных и талантливых людей, которые не боялись тех трудностей, которые будут связаны с этим переселением. Здешний крестьянин всегда был полон чувства собственного достоинства. Например, один чиновник бросился как-то на Трофима Рябинина с кулаками, потому что, когда он спросил, что-то заплатил он подать или нет, он сказал: «Я вот, когда у меня будет чем платить, я заплачу». Тот говорит: «Как ты со мной разговариваешь?» Кинулся на него с кулаками. Тот его схватил за руку и сказал: «Ты это, ваше благородие, оставь. По этим делам я никому должен не оставался». И дал. Не только сечь себя, а тронуть не дал себя. Или как с архангельским губернатором как-то пришел один мужик, сказал: «Губернатор принять тебя не может». «Ну не может, так я тоже не хочу, не больно он мне нужен». И ушел. И тут очень характерно.
Наверное, как раз потому, что на север бежали люди незаурядные, даровитые, талантливые, и славится сегодня Карелия и фольклором своим, и деревянным зодчеством, и редкими по красоте кижами. Кстати, в их спасение и вы внесли большой вклад.
Это тоже очень сложный и трудный вопрос. Мне в моей жизни много раз приходилось сталкиваться с кижскими проблемами. Да, после войны кижи были в очень запущенном состоянии. В 49-м году отмечался юбилей Каливала, и я, как по должности заведующего сектором филиала Академии наук, был ученым секретарем правительственной комиссии по проведению юбилея Каливала. Я поэтому ездил с докладами к Отто Вильгельмовичу Кубусину, который был председателем комиссии. И в один из таких приездов он меня спросил: «Ну хорошо, мне теперь ясно, какие будут доклады, какой будет концерт. Но чем мы еще займем наших гостей?» Я сказал: «Ну, нужно показать Кондопольскую церковь и надо показать киши. Это близко и то, и другое от Петрозаводска. Это произведет впечатление, потому что такого нет в других местах. А что такое кижи?» Он не знал этого. Я сказал: «Что ты, Ильич, разрешите завтра мне к вам прийти, потому что в Москве живет мой брат, у него есть книги, где изображены кижи». Когда я ему показал, он сказал: «Ну это невероятная ведь вещь. А в каком состоянии? Это очень запущено. Ну так надо принимать меры, чтобы что-то было». Так что я, дело не в моих амбициях, я не приписываю себе заслуги. Я не реставрировал кижи. Но был такой разговор, который отчасти дал толчок этому. И когда Аполовников, известный реставратор, поехал на первые обмеры кижей, я с ним поехал тоже. Потом, когда кижам угрожала гибель просто, потому что, когда сняли обшивку с кижей, выяснилось, что точит червь, сразу активизировалось. и была опасность деформации кижи и, может быть, гибели кижи, тогда возникли всякие фантастические губительные проекты. Например, была группа людей во главе с тогдашним министром культуры, которые считали, что надо кижи распилить на три части, поставить отдельные, за ними наблюдать, а на это место соорудить какой-то новодел. Уже бревна даже были привезены для этого на остров. Но тогда была дискуссия в литературной газете. Я участвовал тоже в этой дискуссии, специально ездил в Кижи посмотреть. С ужасом увидел, что бревна привезены уже для этого. Потому что я был уверен, что никакого новодела сделать нельзя. Нет сейчас таких мастеров, которые делали бы это. Еле-еле нашли мастера, который лемех. Была оцинкованная крыша просто из оцинкованного железа. А кроме того, там, например, водосливы и прочие вещи, вот эти выгнутые кокошники. Сейчас не знали бы, как выдунуть, как выгнуть как кокошник этот, например. Сейчас не смогли бы этого сделать. Кроме того, это и был бы новодел, а не памятник. Вот сейчас в Москве соорудили этот собор Христа Спасителя, новодел такой. Я думаю, что этого не надо было делать, потому что можно было эти деньги употребить на хорошо, на усовершенствование, на ремонт храмов, которые стоят уже. А новодел такой, он не виден как новодел. И кижи в связи с этим правильно совершенно развивались. И надо говорить кижи, это вне кижи. Вне Карелии говорят кижи, потому что в русском языке воспринимается это как множественное число кижи. Поэтому так говорят. Кижи развились в музей на открытом воздухе. И стали свозить туда образцы изб. Это великолепная северная изба, как мы называем, однорядная связь, где и хозяйственные помещения, и жилые помещения увязаны в одну, не в один сруб, а, так сказать, в группу срубов. В избе должны жить люди, должна жизнь быть какая-то, тогда изба простоит. А так она просто сгниет и все. И речь идет не о том, чтобы возводить заново теперь такого рода постройки, а в том, чтобы сохранить старые. Это наследство. Нам сейчас не нужен второй Достоевский, второй Пушкин, второй Толстой и так далее, и так далее. Мы их имеем, они есть у нас. Всегда литература всегда будет развиваться и наращиваться. Но традиционная культура, мы должны не потерять ее. Это не значит, что все люди должны сейчас жить в старых избах. Потому что с современной точки зрения, ну, этот деревянный мир был замечательного мастерства, что только не умели делать. Деревянный мир. Может быть, с точки зрения развития мировой культуры, это тупиковый путь, который не будет иметь такого продолжения. Вряд ли будут еще возникать деревянные миры. Но это ведь было, и забывать об этом нельзя, потому что этот деревянный мир давал замечательные достижения. Их надо знать, помнить, изучать и приучать любить, как мы приучать должны, хотим, чтобы наши современные читатели знали бы, кто такой Толстой, и почему его надо любить и не забывать. Как можно ли забыть Достоевского, например, вся мировая литература его помнит. Так и здесь это наследство.